Часть первая. Жизнь. Наши дни. Глава первая.
«Скажите мне что-нибудь хорошее, доктор, а?»
Стрелки часов только-только подобрались к 8. Кабинет врача был чистенький, снабженный всем необходимым и безликий. Ровно такой, как надо было для дела. А Франк Шарко в то утро пришел первым. Впустив пациента, доктор Рамбле закрыл за ним дверь и предложил сесть.
«Боюсь, что пока, к сожалению, никаких положительных сдвигов. А вы, комиссар, точно соблюдали все предписания, данные в прошлом месяце?»
Шарко потер пальцами виски. День начинался хуже некуда.
«Мое мусорное ведро лопается от пустых ампул и коробочек из-под таблеток. У меня брали кровь, но анализы ничего не показали. Зато на лаборанта неподалеку от моего дома напал какой-то наркоман. Избил и обшарил карманы. Не повезло парню. 3 шва пришлось наложить, а у него и взять-то было нечего».
Видя, что врач никак не реагирует, Франк продолжил.
«Я выполнял ваше предписание с маниакальной точностью. Я даже с подругой своей спал только в назначенные вами дни. И вы еще спрашиваете, все ли я сделал как надо?»
Рамбле методично пересматривал лежавшие на столе бумаги. Видеть перед собой взвинченных мужчин и женщин любого возраста доктор давно привык, а для ответа ему требовалось время.
«Вот ваша 3-я спермограмма. Она также подтверждает, что положение серьезное. При такой астеноспермии, иными словами, сниженной подвижности сперматозоидов, на зачатие рассчитывать трудно. Но отчаиваться рано. Мы добьемся своего».
«Когда?»
«И как?» «В прошлом у вас уже был ребенок. Стало быть, от природы вы фертильны. Анализами крови, как и всеми остальными исследованиями, которые мы провели, не выявлено ни хронической инфекции, ни варикозного расширения вен семенного канатика, ни иммунной патологии. Вам 50 лет, но с точки зрения способности к репродукции это не возраст, когда мужчина уже не может иметь детей. Лечение вам не помогает. Однако я не вижу никаких физиологических причин для того, чтобы ваши сперматозоиды были такими вялыми. Возможно, надо поискать причины психологические».
Шарко напрягся. Это проклятое слово «психология» снова обрушилось на него. Оно будто приклеилось к нему. Это проклятое слово выплыло даже тогда, когда речь всего лишь о том, что имеющееся у него стадо лентяев и бездельников топчется на месте, и ни один не способен проскочить сквозь шейку матки. А доктор между тем продолжал.
«Стрессы, перегрузки на работе, следующие одно за другим тяжелые переживания, бессонница. Все это действует на гормоны и нарушает баланс организма. Примерно каждый 5-й случай временного бесплодия является следствием психологической блокады. Вы даже представить себе не можете, скольким бесплодным парам внезапно удалось зачать самостоятельно сразу после искусственного оплодотворения или усыновления».
Доктор побуждал Шарко к разговору, но с таким же успехом мог обращаться к стене. Он снова полистал бумаги и оглядел пациента. Взъерошенный ежик волос с проседью, тяжелые руки, лежащие на коленях, темно-синий костюм хорошего покроя с галстуком, крепкое мускулистое тело.
«Полагаю, на вашу долю выпало немало тяжелых периодов после рождения вашего первого ребенка. 8 лет назад, не так ли?»
В кармане Шарко завибрировал мобильник. Он не обратил на это внимания и встал.
«Послушайте, доктор, я 3-жды запирался чуть ли не на рассвете в вашей кабинке, чтобы анонировать, глядя на фотографии из порно-журналов. И еще 3 раза приходил к вам, чтобы получить одни и те же поистине катастрофические результаты. Мне трудно говорить с вами об этом. И психологов, психотерапевтов, психоаналитиков я уж, поверьте, знаю как облупленных. Время не ждет, понимаете? Я уже не молод, да и моей подруге 38 лет. Мы хотим ребенка как можно скорее. Мысль об этом становится навязчивой. Мы хотим иметь ребенка и без ЭКО. Я как раз хотел несколько подробнее рассказать вам об искусственном оплодотворении, мсье. Это весьма эффективный метод и... Нет, простите. Ни моя подруга, ни я сам не прибегнем к этому. По сугубо личным мотивам. Мне нужно другое решение проблемы. Здесь и сейчас. Скажите, что оно существует, доктор.
Врач тоже поднялся со стула и медленно покачал головой, с таким видом, будто все понимает. Шарко заметил у него на пальце серебряное обручальное кольцо.
«Ну да, ему лет 30, у него красавица-жена, может быть, дети, спрятанный в углу рисунок фломастером это подтверждает. Правда, в кабинете нет ни одной детской фотографии, но ведь некоторым парам с проблемами неприятно видеть чужое потомство». Через 10 дней Рождество. Бросьте все. Уезжайте подальше от Парижа, от вашей работы. Отдохните. А главное, наберитесь терпения. Чем больше вы будете торопиться, тем меньше шансов прийти к цели. Перестаньте зацикливаться на мысли о ребенке. Это лучший совет, какой я могу вам дать.
Шарко хотел было сказать специалисту, что зацикливается он отнюдь не по своей воле, но не стал. Хватит уже посвящать Рамбле в свою личную жизнь. В прошлом Франко достаточно проблем, чтобы озадачить всех психиатров планеты. Они обменялись рукопожатием. В приемной полицейский оплатил счет за консультацию наличными. Секретарша попросила у него социальную карту, и он снова притворился, что забыл ее. Девушка, как обычно, вздохнула и выписала еще одну квитанцию для передачи в местное отделение страховой компании. Шарко, как обычно, выйдя за дверь, тут же порвал квитанцию в клочья и выбросил в ближайшую урну, стоявшую у входа в лабораторию. Как обычно. Комиссар шел по 16-му округу. Воздух был холодным, сырость пронизывала до костей. Небо напоминало цветом металлические опилки. По-видимому, вот-вот начнется снегопад. Шарко потуже стянул на шее шарф. Ему было тревожно. Вот уж 8 месяцев они пытаются сделать ребенка. Он и Люси. И пусть даже Люси ничего не говорила, не считала неудачные попытки, Франк чувствовал, что они выдыхаются, что рано или поздно отношения у них разладятся. Чувствовал, но на сегодняшний день не видел никакого решения. Ему не хватало смелости признаться Люси в бесплодии, пусть и временном, как он надеялся, но бесплодии. А с другой стороны, зная об этом, он все с большим трудом поддерживал в подруге веру в то, что ребенок у них будет. Возможно, доктор прав. Надо взять отпуск, уехать на несколько недель. Возможно, вдали от Парижа эти чертовы сперматозоиды оживут и перестанут лениться. Он со вздохом полез в карман пиджака, достал мобильник и прочитал 2 оставленных ему сообщения. В первом, от начальника Шарко Никола Беланже, говорилось, что надо ехать на место преступления в Трап. Это в 30 километрах от Парижа. Шарко сразу учуял какую-то подлянку. Для того, чтобы криминальную бригаду с набережной Орфевр-36 вызвали на место преступления, явно подведомственного местной полиции, должно было случиться что-либо очень-очень скверное, либо что-то очень загадочное. Ну, или то и другое сразу. Вторая СМСка была от Люси. Оказывается, Беланже по тому же делу успел связаться и с ней, и его подруга, член их команды, в течение 1,5 лет уже за рулем, едет из столицы на юг. Чудесный подарочек к Рождеству. Новое дело, да еще такое. А болван Рамбле говорил об отпуске.